и новые условия распространяться не будут.
Выпуск новостей подготовила Анна Бокина. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня хорошая погода, хотя и прохладно, около плюс 15. В Санкт-Петербурге осадков также не ожидается, а температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в плюс 20 градусов. Главная тема этого часа утренней программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге на открывшемся международном экономическом форуме звучат старые речи. Скажет ли что-то новое президент России Дмитрий Медведев, чье выступление ожидается сегодня? Культура – самое интересное на Московском международном кинофестивале. Футбол – сборная Франции проиграла Мексике и может не попасть в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. И вернемся к центральной теме нашей программы. Кто из российских миллиардеров, по вашему мнению, способен пожертвовать половину своего состояния на благотворительность? Узнаем, что российские олигархи думают о сенсационном проекте Билла Гейтса и Уоррена Баффета. И продолжим обсуждать эту тему с вами, уважаемые слушатели Радио Свободы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Главная тема этого часа. Сегодня в Санкт-Петербурге на открывшемся международном экономическом форуме запланировано выступление президента России Дмитрия Медведева. О том, чему будет посвящен его доклад, о главных темах обсуждения на форуме через несколько минут. А в начале репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской, которая расскажет, с какими трудностями приходится сталкиваться жителям города в связи с приездом высоких гостей и что предложено простым горожанам в качестве утешения за причиненное неудобство.
То, что городу предстоят нелегкие дни, было понятно задолго до начала форума. Уже 2 недели назад водители маялись в чудовищных пробках на Пулковском шоссе, где вообще-то дорога едва ли не лучшая в городе, но асфальт все равно в очередной раз перекладывали к прибытию высоких гостей, что выглядело особенно выразительно на фоне печального состояния множества улиц и магистралей. Накануне форума, 16 июня, количество сотрудников милиции на улицах уже поражало воображение. А в дни форума безопасности порядок обеспечивают около 12 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Труднее всего приходится жителям Васильевского острова. В домах, расположенных в районе Ленэкспо, где проходят мероприятия, появились объявления с просьбой не забывать при выходе из дома паспорта и сообщать в милицию обо всех подозрительных происшествиях. Территория самого Ленэкспо и прилегающих улиц надежно перекрыта забором и милицейскими кордонами через каждые 5-10 метров. 17 июня жертвой бдительных охранников чуть не сделался фотокорреспондент интернет-издания «Фонтанка» Валентин Илюшин.
Я снимал процесс пропускного режима в сторону Ленэкспо. Бытовые сюжеты, как заворачивают машины, пускают в объезд, как пропускают машины черные, тонированные с мигалками, как проходят люди. Ну, такие сценки городские на Большом проспекте Васильевского острова. И товарищ милиционер возбудился и сказал, что съемки здесь запрещены. Для меня это было удивительно, что на улицах города съемки были запрещены. Они предложили мне удалить фотографии, учили меня жизни там в районе подполковника и майора, что я не прав, пытаюсь испортить людям праздник.
Фотокорреспондента выручил сотрудник ФСО, который изучил его документы и разрешил продолжить работу. Но через несколько шагов Илюшина снова остановили и угрожали задержанием. Самые серьезные меры безопасности предпринимаются 18 и 19 июня. Еще уплотняются милицейские кордоны, выставляются наряды по всему пути следования президента Дмитрия Медведева и высоких гостей форума. Местные жители могут попасть домой только по паспортам. От приглашения гостей, видимо, придется отказаться. Возможно, кого-то утешит культурная программа форума, рассчитанная и на горожан. Например, в Эрмитаже выставка Пикассо из коллекции Лувра, на Дворцовой площади бесплатный концерт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Официально главной темой Петербургского экономического форума в нынешнем году – перспективы после кризисного развития мировой экономики и модернизация в России. Однако на самом деле, как отмечает работающий на форуме корреспондент «Свободы» Данила Гальперович, по сути, здесь звучат те же речи, что и в предыдущие годы.
Экономический форум в Санкт-Петербурге – это всегда немножко разговор двух глухих. Иностранцы спрашивают представителей российской власти и бизнеса: «Вы когда у себя установите верховенство права и одолеете коррупцию?» На что российские чиновники и олигархи, как бы не слыша вопроса, радостно кивают головами и говорят: «Да-да, идите к нам с вашими инвестициями, мы уже готовы». Видимо, примером того, что вопрос все же услышан, должно стать выступление в пятницу на форуме президента Дмитрия Медведева, чья речь уже имеет короткий заголовок «Мы изменились». На вопрос «Радио Свобода», как именно изменились, отвечает министр науки и образования Андрей Фурсенко.
Мы стали свободнее. Мы стали однозначно свободнее. И даже все наши обиды, претензии по поводу отсутствия достаточной свободы говорят о том, что мы стали гораздо свободнее. Мне трудно представить себе закрытое общество, в котором внутри абсолютно полное взаимопонимание свободы. Точно так же я не могу представить себе ситуацию, при которой мы белые пушистые на внешний мир, а внутри все какие-то ощетинившиеся.
То, что России действительно нужно меняться и двигаться в сторону международных экономических объединений, таких как ВТО, полагают и видные общественные деятели России, например, глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, отстаивающий присоединение России ко Всемирной торговой организации из года в год.
Реальными или скрытыми оппонентами вступления России в ВТО являются те, кто хотели бы видеть нашу страну аутсайдером. Причем, трезво глядя на вещи, мы видим этих людей и в России, и в Европе, и за пределами Европы. Дискуссия сегодня в меньшей степени между Россией и Европой. Дискуссия в большей степени между теми, кто за процветающую страну, работающую по общепризнанным в мире правилам, и те, кто против.
Отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, насколько в разговорах о модернизации России и Запад понимают друг друга, Анатолий Чубайс говорит, что учить Россию не надо.
Один из самых типовых видов заблуждения Европы и Запада в целом – это попытка обучить Россию. Это время от времени случается. А это случается иногда и на серьезном политическом уровне. Обучить Россию демократии, обучить Россию защите собственности. Мне кажется, что ничего более деструктивного представить себе невозможно.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, сидевший с Анатолием Чубайсом рука об руку на круглом столе бизнеса России и Евросоюза, подчеркнул, что Европа на Россию давить не собирается. То, что мы можем делать извне, это с интересом следить за дискуссией о модернизации, которая идет в самой России. Есть несколько версии модернизации, от очень ограниченного и технократического видения этого процесса до более широкой версии, включающей в себя и общественную, и политическую модернизацию. Это решать России, но и результат подобного спора моделей будет иметь фундаментальную значимость. Настоящим дебатам о модернизации в России нет еще и года, поэтому нам остается подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Очевидно, что европейцы на фоне серьезной опасности, грозящей экономике Старого Света, стали несколько мягче говорить с Москвой. В России этим пользуются и под разговоры о модернизации точечно гасят реальные очаги общественной дискуссии. Например, настойчиво приглашаемый в прошлом на форум музыкант Юрий Шевчук сейчас ни на одном из круглых столов этого мероприятия в списках не значится. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева прибыла сегодня утром в охваченный беспорядками город Ош на юге страны. В дагестанском городе Каспийск в пятницу утром неизвестные обстреляли служебную машину войсковой части Министерства обороны России. Скончался начальник особого отдела войсковой части, ранены два сотрудника спецслужб. Суд в Хабаровском крае приговорил милиционера, избившего до смерти подозреваемого, к 10 годам лишения свободы. «Газпром» сократит на 85% поставки газа в Беларуси, если Минск не погасит до 21 июня задолженность за уже поставленный газ. В Петербурге на Международном экономическом форуме сегодня ожидается выступление президента России Дмитрия Медведева. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 18 копеек, евро 38 рублей 26 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Два медведевских года в России в эпоху экономического кризиса и модернизации. Ребрендинг путинизма или перемена сущности политического режима. В программе выступает директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США Николай Злобин. Ведущий Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. На открывшемся в Москве 32-м международном кинофестивале показан первый фильм конкурсной программы «Перспективы». Это немецкая картина «Постельные сцены», рассказывает Елена Фанайлова.
Содержание фильма вполне соответствует его названию. Можно даже сказать, что постельные сцены откровенно порнографичны. Согласно сюжету, молодая девушка-режиссер снимает кино о паре своих ровесников-актеров, которые встречаются в Берлине, вроде бы стремительно влюбляются, бурно занимаются сексом, но отношения их остаются предельно отстраненными. Говорит режиссер и сценарист фильма Р.П. Каль.
Ich wollte den Sex als etwas zeigen, was zum Leben dazugehört und was nichts ist.
Секс, сексуальность – это неотъемлемая часть жизни, и вполне можно все это показывать. Без этого жизнь была бы неполной. Секс гораздо более реальная часть жизни, чем, скажем, показ в каких-то боевиках того, как убивают людей. Сексуальность и секс в этом фильме показаны несколько холодно, достаточно отстраненно, чтобы зритель имел возможность как-то все-таки владеть собой, не отдавался эмоциям чувственным, а имел возможность также задуматься обо всем этом, не потерять контроль над собой, как это происходит, когда, возможно, зритель смотрит порнофильм, а все-таки задуматься над ситуацией и прийти к каким-то суждениям. Конечно, мне хотелось бы верить, что люди будут не просто смотреть этот фильм, но будут также и задуматься над происходящим, соотносить этот фильм с собой. И, в общем, такая реакция, она до меня уже доходит. Звонит какая-нибудь моя знакомая и темпераментно говорит о том, что она 5 раз пересмотрела этот фильм и несколько дней не могла его забыть. Но, говорит, какая же ты все-таки свинья, что такое снял?
Так высказывается о своей работе немецкий режиссер Р.П. Каль. Актриса Мириам Пак о том, как она изображала сцену оргазма в кабинке порно-шоу.
Действительно, эти сцены, такие эпизоды откровенно играть очень тяжело, и мне в моей работе помогла моя любовь к танцу, к хореографии, опиралась в этих эпизодах, так сказать, на тело, на язык тела. В сценарии меня, прежде всего, покорила возможность именно за счет тела передавать какие-то эмоции. Это очень важно, когда есть возможность говорить без слов. Так, например, вот этот самый тяжелый эпизод, когда она в кабинке одна сидит. Здесь во многом помогло увлечение хореографией и танцем.
Героиня Мириам Пак – режиссер-манипулятор. Она подчиняет своей воле актеров и заставляет их быть зеркалом ее сексуальных фантазий и ожиданий. Фильм «Постельные сцены», несмотря на то, что он пытается говорить о любви, эстетски холоден, полон многозначительных аллюзий, литературных и киноцитат. Но после «Пианистки» и «Порнократии» зрителя трудно удивить откровенной и шокирующей эротикой, если она не связана с психологической разработкой характеров и сюжетными ходами. А этого в «Постельных сценах» явно не хватает, как и внятных диалогов. Заместителю директора музея кино Максиму Павлову фильм показался откровенно скучным.
Можно сказать только одно. Снова зафиксирован кризис буржуазного кино и буржуазного общества. Серьезно, как бы обсуждать этот фильм тяжело. Но больше всего мне понравилось то, что в конце к этому еще и Фуко приплели. Он-то, в отличие от этого фильма, был очень талантливый человек. Нам очень часто под то, что сложное по языку, но чувственное, пытаются впарить то, что абсолютно никакое по языку и при этом еще абсолютно бесчувственное. Вот это, по-моему, такая вампука. Я не знаю, как ее по-другому назвать. Очень амбициозная, но при этом ничего за собой ровным счетом не несущая. Ну, реакция зала была показательной, потому что люди откровенно смеялись, имитировали глубокий сон. Безумно скучно.
Так считает Максим Павлов, заместитель директора музея кино. На Московском международном кинофестивале фильмом «Постельные сцены» открылся конкурс экспериментального кино «Перспективы». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
This is Africa. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Как вы уже поняли по этой музыке, сейчас мы поговорим о чемпионате мира по футболу в ЮАР. Сегодня здесь зрители вновь увидят одного из фаворитов – сборную Германии. После убедительной игры в первом туре, иначе теперь и не называют. Немцы сыграют сегодня с сербами. Это будет единственный матч группы «Д» сегодня. А в группе «С» будет целиком сыгран второй раунд. Словения, обидчик России в предварительном турнире, встретится со сборной США, а Англия сыграет с Алжиром. Вчерашний же день принес болезнь. Болельщикам немало положительных эмоций и красивого футбола. Аргентина обыграла Южную Корею 4-1, французы уступили мексиканцам 0-2, а Греция одержала первую победу на чемпионатах мира по футболу над Нигерией со счетом 2-1. Прокомментировать эти результаты я сегодня попрошу спортивного обозревателя Олега Винокурова. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, что можно здесь сказать? Конечно, в начале этого чемпионата много было у всех беспокойств по поводу того, будет ли футбол хорош, и не скучен ли он, не тосклив. Действительно, результативностью матчи не поражали, ну и вообще содержанием каким-то. Но вот, начался второй тур, и все получилось прекрасно, и мы понимаем, что беспокойство-то было напрасным в самом начале, потому что, ну, всем понятно, Южная Африка, совершенно непривычные условия для всех команд. Это нечто новое, первые матчи, ну и волнение, там, и акклиматизация, и прочее, прочее, прочее. Ну вот уже второй тур сразу показал, что, в общем, кто должен быть в порядке, так сказать, перед таким турниром, ну и на таком турнире, тот приехал в Южную Африку действительно с солидной, практически поставленной игрой, ну, которая, конечно, требует некоторого отлаживания еще в процессе. Но это нормальные рабочие моменты. Вот что касается там сборной Германии, той же Бразилии, Аргентины, ну, они, может быть, в стартовых матчах и не так были хороши, как кто-то ожидал, но понятно, что у них есть игра, там у них все нормально. То же самое выяснилось и что вот у кого нет игры, тот уже, наверное, ее и не найдет. Вот сборная Франции, это, конечно, первый такой шок на турнире, что она, ну, практически она досрочно уже лишилась шансов, проиграв команде Мексики. Теперь в этой группе, в заключительном туре, Уругвай играет с Мексикой, и если там ничья, устраивающая обе команды, то все, сборная Франции, финалист прошлого чемпионата, отправляется домой. Это, конечно же, ну, можно назвать некой неожиданностью, хотя вот в полной мере сенсацией назвать очень трудно, потому что французы уже давно не убеждают, не впечатляют, и скорее вот прошлый чемпионат мира, на котором они дошли до финала, был исключением из общего правила.
Олег, сегодня играет, я знаю, ваш фаворит, сборная Германии. Чего вы ждете от этого матча? Ну, то, что Германия выйдет в следующий раунд, в этом, наверное, ни у кого сомнений нет. А будет ли она демонстрировать такую же результативную игру и красивую, как в первом раунде?
Ну, понимаете, я просто считаю, что сборная Германии, она должна продемонстрировать, что вот и игра у нее есть стабильная, потому что немцы не будут, они же не могут специально играть там, тут мы результативно, тут не результативно. Они играют так, как у них получается, в смысле результат получается такой, какой позволяет сделать соперник. Но я не думаю, что сборная Сербии позволит также крупную победу немцам одержать. Хотя, кто их знает. Главное здесь увидеть во втором матче тот же настрой со стороны немецкой команды, тот же, ну, подход, так сказать, к футболу. И тогда, если уже два матча подряд так будут сыграны, мы поймем, что вот сборная Германии приехала на этот чемпионат действительно в правильном настроении, в правильном состоянии и с хорошей игрой.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Мы говорили о вчерашних и сегодняшних матчах на чемпионате мира по футболу в Южной Африке. Еще раз напомню, сегодня состоятся матчи Германия-Сербия, а в группе С целиком будут сыграны игры второго раунда. Словения встретится со сборной США, а Англия сыграет с Алжиром. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В четверг глава концерна BP впервые за почти два месяца катастрофы в заливе предстал перед американскими законодателями и объективами телекамер. Он пытался объяснить, что произошло, защитить действия компании и публично извиниться за аварию. Это ему едва ли удалось, рассказывает Ян Рунов.
Тони Хейвард заверил американских законодателей, что он тяжело переживает случившееся в Мексиканском заливе. Не успел Тони Хейвард произнести первые слова, как его прервали возгласы протеста из ряда зрителей. Женщину с вымазанными черной краской лицом и руками, кричавшую «Вас нужно судить за преступление», вывели из зала. Председатель комитета палаты представителей по вопросам энергоресурсов и торговли, конгрессмен от Калифорнии Генри Ваксман, сказал: «Корпоративная безответственность BP просто поразительна. Мы не обнаружили никаких признаков внимания корпорации к огромному риску, который BP взяла на себя». Речь идет о том, что, как выяснилось, BP решила использовать более дешевое и менее надежное оборудование для подводного бурения. Выступавшие обвиняли BP в безответственности, в нанесении ущерба экономике Южных Штатов и природе. Досталось также и администрации президента Обамы за медлительность. Сенсационным стало заявление конгрессмена-республиканца Джо Бартона из Техаса, который осудил нажим, оказанный президентом Обамой на частную корпорацию, с тем, чтобы она положила в фонд борьбы с последствиями экологической катастрофы 20 миллиардов долларов. «Мне стыдно за то, что произошло в Белом доме. Трагично, что из частной корпорации вытряхивают 20 миллиардов долларов. Я хочу извиниться за то, что в нашей стране какой-то человек или какая-то корпорация совершает серьезную ошибку и за это подвергается политическому давлению». Эти слова вызвали негодование и у Белого дома, и у конгрессменов-демократов. «Я хочу начать с заявления о категорическом несогласии с господином Бартоном», сказал конгрессмен-демократ от Массачусетса Эд Маркей. «Дело не в только что созданном компенсационном фонде, о котором договорились президент Обама и BP. Это вовсе не вытряхивание денег из корпорации. А дело в том, что правительство Соединенных Штатов работает над тем, чтобы защитить наиболее уязвимую часть населения нашей страны, жителей штатов у Мексиканского залива». Несмотря на экологическую катастрофу, большинство американцев за продолжение глубоководной добычи нефти, ибо в этом нуждается национальная экономика.
Это корреспонденция Яна Рунова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире будет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». И вот некоторые из его тем. Фестиваль «Кинотавр», «Без перемирия», сборник Курбского, «Путешествие в другие миры», «Шаманизм народов Сибири», новая версия оперы «Садко» в Саратове. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А через несколько минут, во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы», мы прежде всего вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира и обсудим с вами, уважаемые слушатели, кто из российских миллиардеров способен пожертвовать половину своего состояния на благотворительность. Напомню, с таким предложением американские миллиардеры Уоррен Баффет и Билл Гейтс обратились к своим коллегам по списку богатейших людей из списка журнала Forbes. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева прибыла сегодня в охваченный беспорядками город Ош на юге страны. Ожидается, что в ближайшее время она посетит больницы, где находятся пострадавшие в ходе беспорядков, а также проведет переговоры с руководством города. Сегодня же в Киргизию прибывает с визитом помощник госсекретаря США Роберт Блейк. В дагестанском городе Каспийск в пятницу утром неизвестные обстреляли служебную машину войсковой части Министерства обороны России. В результате обстрела скончался начальник особого отдела войсковой части, ранены два сотрудника спецслужб. Концерн «Газпром» сократит на 85% поставки газа в Белоруссию, если Минск не погасит до 21 июня задолженность за поставленное ранее топливо. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В Петербурге на Международном экономическом форуме сегодня ожидается выступление президента России Дмитрия Медведева. Предполагается, что оно будет посвящено теме модернизации российской и мировой экономики. Суд в Хабаровском крае приговорил милиционера, избившего до смерти подозреваемого, к 10 годам лишения свободы. По данным следствия,
следствия, 2 года назад сотрудник районного ГИБДД избил доставленного в дежурную часть местного жителя, требуя от него признательных показаний. Саммит Евросоюза, прошедший в четверг в Брюсселе, утвердил решение о вступлении Эстонии в зону евро с 1 января 2011 года. В США предъявлены официальные обвинения подозреваемому в подготовке теракта в центре Нью-Йорка Файсалу Шахзаду. В Конгрессе США прошли слушания по поводу разлива нефти в Мексиканском заливе с участием генерального директора компании BP. На севере Японии в районе острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3. Тибетский духовный лидер в изгнании Далай-лама прибыл с визитом в Японию.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас вернемся к центральной теме сегодняшнего эфира и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Кто из российских миллиардеров мог бы, по вашему мнению, последовать призыву богатейших людей Америки, Уоррена Баффета и Билла Гейтса, и отдать как минимум половину своего состояния на благотворительность? Продолжаем принимать ваши сообщения, и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. И давайте послушаем, что думают об этой идее сами российские бизнесмены, о которых мы сегодня говорим, и чьи состояния превышают миллиард долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Как минимум 4 американских миллиардера на призывы Билла Гейтса и Уоррена Баффета откликнулись. А что думают российские миллиардеры? Президент Альфа-банка Петр Авин обещает, что отдаст, возможно, даже больше половины своего состояния на развитие российской экономики. Правда, не сейчас. Его состояние, по данным журнала «Финанс», это более 101 миллиарда рублей. Говорит Петр Авин.
Мне очень нравится эта инициатива. Я думаю, что не только в Америке, но и у нас многие пойдут по похожему пути и уже идут. На самом деле, насколько я себе представляю, многие крупные российские бизнесмены все большую часть своих доходов в состоянии тратят на благотворительность. Мне кажется, у нас просто как бы это пока не публично по целому ряду причин, но этот процесс уже происходит, и поэтому, в общем, ничего удивительного в инициативе Баффета и Гейтса на самом деле нет.
Опальный олигарх Борис Березовский считает, что прежде чем перераспределять капитал, надо его правильно открыто добывать. Напомним, российские суды признали Бориса Березовского виновным в хищении нескольких сот миллионов рублей у компаний «Аэрофлот» и «АвтоВАЗ».
Главная проблема другая – это transparency, да, прозрачность, абсолютная прозрачность доходов и расходов. Каждого для всех и всех для каждого. Это, мне кажется, значительно короче путь к более эффективной экономике, чем перераспределение того, что остается от человека, который работал на рынке и зарабатывал деньги. Вопрос, прежде всего, в происхождении этого капитала, а уж потом в его перераспределении. Кто будет контролировать расходование этих средств? Понятно, что в России любая благотворительность в конечном счете оборачивается воровством. А в Соединенных Штатах ситуация, мягко скажем, другая, хотя и там, известно, проживает огромное количество жуликов. Вопрос красивый, но ответ на него не может быть однозначным. В общем, одним из первых в России я создал благотворительный фонд, который и по сей день жив, называется «Триумф» в поддержку русской культуры.
У Романа Абрамовича, по информации журнала «Финанс», более 514 миллиардов рублей. Сам он не смог дать комментарий «Радио Свобода». Его помощники сослались на занятость миллиардера. Дмитрий Зимин – основатель компании «Вымпелком». В 2001 году он оставил пост генерального директора компании и стал ее почетным президентом. Его нынешнее состояние, как следует из рейтинга журнала «Финанс», более 15 миллиардов рублей. Говорит Дмитрий Зимин.
Во-первых, ко мне бы они обратились, я бы сказал, что я уже все сделал. Все, что я заработал в бизнесе, в «Вымпелкоме», я вложил в благотворительный фонд «Династия». Для меня все это уже пройденный этап. Это во-первых. А во-вторых, что касается вообще такого обращения, то безотносительно к судьбе и возрасту бизнесмена его усматривать нельзя. Я думаю, что если не все, то большая часть успешных бизнесменов, когда по тем или иным причинам приходится уходить из бизнеса, они, естественно, большую часть своего заработанного состояния передадут благотворительность. По-моему, это обычный стандартный путь, совершенно естественно. Для молодого бизнесмена в начале своей карьеры это, наверное, было бы неправильно. Он должен все-таки возможность вкладывать в развитие бизнеса, в свою самореализацию. В очень многих ситуациях бизнес, особенно большой бизнес, по наследству передаваться не может. После меня Прерв Потанин сейчас заявил то же самое, что он будет уходить из бизнеса и свои деньги передает не наследникам, совершенно правильно, а вкладывает в благотворительность. Обращение вообще к любому бизнесмену «отдайте» к молодому растущему, наверное, не встретит отклика.
Билл Гейтс и Уоррен Баффет призвали американских миллиардеров потратить не меньше половины своего состояния на благотворительность. Российские миллиардеры и миллионеры к инициативе отнеслись неоднозначно. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Кто из российских миллиардеров способен пожертвовать половину своего состояния на благотворительность? Такой вопрос мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели. Звоните нам прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. О какой благотворительности может идти речь, если даже на операции по спасению жизни детей собирают деньги, собирают простые люди, а не миллиардеры? У наших денежных мешков зимой снега не выпросишь, пишет нам Василий Иванович. Давайте послушаем звонки. Галина Павловна из Москвы нам дозвонилась. Доброе утро.
Гораздо глубже, потому что вот именно люди нечистоплотные, когда не было законов, и их, собственно, и нет, когда Дума делала законы именно на приобретение имущества именно тех, кто незаконно присвоил себе первоначальный капитал и так далее и тому подобное. О чем это говорит? О полном отсутствии морали. Если у человека он безнравственен и аморален, вот эти Беринович, это, кстати, обратите внимание, на национальность.
Галина Павловна, давайте не будем о национальности наших бизнесменов говорить. Как вы думаете? У нас прервалась связь. Еще один звонок. Сергей Васильевич из Московской области. Доброе утро.
Доброе утро. Все гораздо проще. Если они не отдадут свое состояние, им придется отдать силой. Вот и все. Это сегодняшний закон России. В России нарастает напряжение, расслоение общества колоссальное. И если власти хотят покоя, то им придется отдать 75-80% своего состояния. Иначе они снова будут намазывать лыжи мазью и отсюда улепетывать со своим достоянием. Всего доброго.
Да, но только не на благотворительность. Эти деньги пойдут, об отдать силы, опять пишут нам про Ходорковского. Ходорковский мог бы откликнуться и пожертвовать половину состояния на благотворительность. А других вообще вряд ли можно этого ожидать, пишет нам Наталья. Давайте послушаем еще один звонок. Кирилл у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Я думаю, Ходорковский и так пожертвовал для Путина все свое состояние. А вот кто бы мог бы пожертвовать? Наверное, Батурина все-таки могла бы пожертвовать, поскольку она у нас самая богатая женщина. А женщины у нас должны беспокоиться о детях. Может быть, вот она бы построила больницу какую-нибудь или пожертвовала на операции сложные для детей, которые люди у нас действительно ходят и просят деньги.
Спасибо, Кирилл. Приходит нам сообщение с конкретными предложениями для российских олигархов, как приложить свои усилия, куда потратить деньги, на какие благотворительные проекты. Николай пишет: у меня для российских миллиардеров конкретное предложение. Есть возможность с помощью специальной техники слепому человеку ориентироваться в пространстве. Так вот, пускай они дадут средства, чтобы общество слепых обеспечило такими аппаратами нуждающихся. Еще один звонок из Калининграда у нас. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Думаю, что один адресат только может быть назначен и будет в качестве благодетеля такого, вернее, облагодетельствующего. Это партия «Единая Россия», которая тратит свои деньги также бесподотчетно, непрозрачно. И с помощью ее только олигархи получили свои богатства. И, кстати, эти деньги могут также участвовать и идти на поддержку внутренних органов ОМОНа, милиции и так далее. Те, кто разгоняет мирные демонстрации.
Спасибо, Владимир. Я подытожу наше сегодняшнее общение сообщением с сайта Радио Свобода, www.swoboda.news. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, на мой взгляд, довольно разумную вещь там. Вот его сообщение. Вопрос в том, что человек, отдающий на благотворительность, должен жить внутри общества. Например, когда Билл Гейтс и Уоррен Баффет, эти люди ощущают себя частью американского общества, страны, народа, поэтому им и не жаль делиться с людьми. Адам Смит сказал, чем богаче каждый член общества, тем богаче общество в целом. Поэтому и само США, и названные бизнесмены несравненно богаче России. А российский олигарх просто так деньги отдать не может. Ведь чтобы разбогатеть, надо вступить в Единую Россию, ходить на политсоветы, и тогда только тебе дадут работать. Остальным не дадут. То есть при восхождении по карьерной лестнице должно сформироваться чувство: мы избранные, а не лохи. Они это все остальные. И как же такие люди могут давать деньги на благотворительность? Что ж, на этом мы завершим разговор сегодня об этой теме. Кто из российских миллиардеров способен пожертвовать половину своего состояния на благотворительность? Мы пытались с вашей помощью сегодня предположить. Спасибо за ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости российской и мировой экономики. Продолжит сейчас утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 12,6% к уровню мая прошлого года, а в целом за 5 месяцев на 10,3% к уровню января-мая прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Однако к уровню предыдущего месяца объемы промышленного производства в России в мае, наоборот, сократились на 1,2%. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, начинает в России проект по консультированию в области энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий. Консультации адресованы российским банкам, желающим получить займы корпорации для последующего кредитования таких программ. По итогам исследования Международной финансовой корпорации, проведенного в 2008 году, объем финансирования только проектов по сокращению на 50% энергопотребления в российских многоквартирных домах составляет как минимум 25 миллиардов долларов. Инфляция в России за первую половину июня составила 0,2%, а в целом с начала года 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 15 июня на 7,1%. Все 27 стран Европейского Союза согласились провести так называемые стресс-тесты ведущих национальных банков с целью выяснения их устойчивости на случай новых кризисов и опубликовать результаты не позднее второй половины июля. Об этом заявил по завершении саммита ЕС в Брюсселе президент Европейского Союза Херман Ван Ромпей. До сих пор в Европе была проведена лишь одна серия таких стресс-тестов осенью прошлого года и для европейской банковской системы в целом, а не отдельных стран. В Соединенных Штатах в прошлом году были проведены стресс-тесты 19 крупнейших банков страны. Их результаты были опубликованы. Обе палаты парламента Швейцарии одобрили договор с Соединенными Штатами, по которому крупнейший банк Швейцарии, UBS, должен предоставить американским налоговым службам информацию о 4450 своих клиентах из США, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов со своих доходов, хранящихся на счетах этого банка в Швейцарии. По предварительному соглашению, заключенному в августе прошлого года, Министерство юстиции Соединенных Штатов согласилась не применять в отношении UBS штрафные санкции, если договор в течение последующих 12 месяцев будет одобрен швейцарским парламентом.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 18 копеек, евро 38 рублей 26 копеек. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева прибыла сегодня в охваченный беспорядками город Ош на юге страны. В дагестанском городе Каспийск в пятницу утром неизвестные обстреляли служебную машину войсковой части Министерства обороны России. Скончался начальник особого отдела войсковой части, ранены 2 сотрудника спецслужб. Суд в Хабаровском крае приговорил милиционера, избившего до смерти подозреваемого, к 10 годам лишения свободы. «Газпром» сократит на 85% поставки газа в Белоруссию, если Минск не погасит до 21 июня задолженность за ранее поставленный газ. В Петербурге на Международном экономическом форуме сегодня ожидается выступление президента России Дмитрия Медведева. Саммит Евросоюза, прошедший в четверг в Брюсселе, утвердил решение о вступлении Эстонии в зону евро с 1 января 2011 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Мы подробнее поговорим о некоторых из тем в сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из новостей этого утра. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева прибыла сегодня в город Ош на юге страны, где 11 июня начались беспорядки на межэтнической почве. О ситуации в Киргизии много сегодня пишут российские газеты, и в том числе есть и эксклюзивное интервью с самой Розой Атунбаевой.
Совершенно верно, это газета «Коммерсант». И интервью достаточно большое, процитируем некоторые факты из этого интервью. Спросили, Владимир Соловьев брал это интервью, и он поинтересовался, каковы цифры потерь, что действительно ли они намного больше, чем в официальных сводках. Ну и Роза Атунбаева сказала, что она в 10 раз увеличила бы официальные данные, по официальным данным, 191 погиб человек. Ну, и объясняется тем, что в сельской местности много было смертей, а по обычаю хоронить полагается до заката. Спросили у Розы Атунбаевой о том, какова ситуация вот с российской помощью, такая немножко неясная. Так вот, она, оказывается, сейчас ждет ответа от России, надеется, что он будет положительный, на просьбу помочь с охраной стратегических объектов. До этого она написала письмо на имя Дмитрия Медведева о вводе российского миротворческого контингента. Ну вот Дмитрий Медведев дал задание ОДКБ изучить этот вопрос. Пока же она считает, что прислать военных на охрану водохранилищ, на охрану ГЭС, не находящихся непосредственно в зоне конфликта, было бы очень правильным решением, потому что от этого зависит судьба не только Киргизии, там есть очень важные объекты. Ну и вот вопрос сейчас в Москве рассматривается. Ну, а что касается вот этих цифр потерь, о них пишет сегодня «Независимая газета». Есть такая международная кризисная группа аналитическая, которая базируется в Брюсселе, и она приводит вот какие данные. Это 2000 погибших, сотни тысяч человек согнаны со своих мест, 70% города Ош сожжено, под развалинами другие населенные пункты юга. Местные власти признают, что не могут гарантировать безопасность беженцам, остающимся на киргизской стороне у границы с Узбекистаном. Пишет «Независимая газета» о том, что не менее 100 тысяч узбеков, киргизов, русских, китайцев, пакистанцев и граждан других стран стали беженцами. Но и все тяготы, связанные с беженцами, легли на плечи Ташкента. Ташкент принимает беженцев. Что же касается России, то она за своими беженцами вертолетов в Ош не присылала. Не то, что, допустим, евреев, которых спасает Израиль, или китайцы.
Еще одна российская тема. Сегодня Госдума должна была рассматривать ежегодный доклад российского уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Однако этот доклад и выступление Лукина были перенесены. Возможно, они будут вообще отменены, поскольку он очень занят. По закону он не обязан в Думу приходить. И, тем не менее, его имя и фамилия сегодня фигурируют в новостях, и в том числе в российской прессе. Дело в том, что региональные омбудсмены выступили с довольно резкой критикой Владимира Лукина, и, по их мнению, он чрезмерно увлекся политикой и забыл об интересах простых граждан. Почему это?
Ну, во-первых, если позволите, начну вот с этой интриги по поводу выступления в Госдуме. Газеты не исключают, что оно все-таки состоится. Во всяком случае, вот «Время новостей» пишет, что вчера помощник Лукина Наталья Мирза сообщила, что Лукин выступит в Госдуме. Ну, и «Коммерсант» тоже говорит о том, что если перенести вот это выступление не удастся, то Владимир Лукин придет в Государственную Думу. Что же касается вот этих вот региональных омбудсменов, тут не только омбудсмены, но даже вот и какие-то другие организации, допустим, Общественная палата Орловской области обратилась с письмом к Дмитрию Медведеву, попросив рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности Владимира Лукина, так как работа Института уполномоченного по правам человека приобрела ярко выраженную политическую, а окраску. В избирательном подходе к соблюдению прав человека и поддержке оппозиции обвинила господина Лукина пензенский омбудсмен Светлана Пенишина, сообщает об этом РИА Новости. С аналогичной критикой, по данным агентства, выступили также омбудсмены из Брянской области, Северной Осетии. Однако северо-остинский уполномоченный Валерий Цамартов заявил Коммерсанту, что обращений никаких не подписывал и узнал ситуацию от журналистов. Он считает, что кое-кто в Москве решил расправиться с Лукиным руками регионов, но Северная Осетия ни с какой стати не собирается его осуждать. Ну и газеты связывают вот эту всю активность, естественно, с выступлениями Владимира Лукина после разгона митинга 31 мая. Причем это и до этого еще были критические залпы в адрес Лукина. Это со стороны Большой общественной палаты. Вице-президент Ассоциации юристов России Владислав Гриб говорил, что многие, в том числе молодежные экстремисты, будут оправдывать свои действия, ссылаясь на поддержку Лукина. То есть вот эта вот политизированность ставится ему, вменяется ему в вину после того, как он поддержал людей, вышедших 31 мая на Триумфальную площадь, и осудил жесткие действия милиции по разгону этого митинга.
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь растет общественное недовольство, связанное с работой центров обслуживания клиентов многих ведущих компаний и государственных учреждений. Стоимость разговоров с их консультантами по так называемым горячим линиям значительно превышает тарифы стационарной телефонной связи. Чтобы задать всего несколько вопросов оператору центра, звонящие вынуждены порой до получаса ждать соединения с ним и в результате получают большие телефонные счета. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Недавно по заказу оппозиционной в Бундестаге фракции «Зеленых» было проведено исследование, как обслуживают клиентов телефонные центры 40 ведущих компаний, предоставляющих товары и услуги в области электроники, телекоммуникаций, авиаперевозок, страхования, финансов. Выяснилось, что из-за высоких тарифов и длительного ожидания соединения звонящие платят порой более 20 евро всего за один телефонный разговор. Рассказывает заместитель председателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Бербель Хён.
18 из 40 фирм, протестированных нами, зарабатывают деньги на том, что звонящие клиенты в течение достаточно длительного времени ждут соединения с оператором их центра. Мы хотим положить конец этому мошенничеству. Клиент должен оплачивать только то время, которое потрачено на предоставление ему консультации.
Любопытно, что звонок в компанию по контактному телефону может порой оказаться куда дороже, собственно, предоставляемой ею услуги. Например, низкобюджетный авиаперевозчик Ryanair предлагает полеты из Германии в другие европейские страны иногда всего за 5 евро, в то время как разговор пассажира с сотрудником Ryanair по телефону может обойтись в 15-20 евро. Службы телефонной поддержки клиентов действуют также во многих государственных учреждениях Германии, в том числе социального профиля. Часто стоимость разговоров по таким горячим телефонным линиям, так же как и в случае с частными компаниями, превышает тарифы стационарной связи. Компания E-Plus – ведущий немецкий оператор мобильной связи. Его клиентами являются более 18 миллионов человек. У E-Plus 6 служб телефонной поддержки. Стоимость минуты разговора от 14 центов до 1 евро 25 центов, говорит представитель компании E-Plus Йорк Борм.
Работа наших сервисных центров должна приносить прибыль, а не убытки. Сотрудникам нужно платить зарплату. И мы, естественно, ищем пути покрытия расходов. С технической точки зрения невозможно отделить время, которое уходит на ожидание ответа оператора, от того времени, когда клиент получает консультацию.
Эксперт в области телекоммуникаций Ральф Траутман из интернет-издания teltarif.de, пишущего о товарах и услугах, с такой точкой зрения не согласен.
Безусловно, существуют технические возможности отдельно рассчитать время, которое уходит на ожидание ответа оператора центра обслуживания клиентов. Просто никто ничего не хочет менять. Компаниям выгодно нынешнее положение вещей, ведь деньги, по сути, делаются из воздуха.
На улицах Дюссельдорфа я провел небольшой опрос на тему «Довольны ли вы работой служб телефонной поддержки ведущих компаний?». Мнения респондентов мало чем отличались друг от друга.
Такое ощущение, что надо мной просто посмеялись, поиздевались. Я жду, плачу деньги за звонок, а никто не отвечает.
До тех пор, пока государство не запретит такой наглый способ наживы, нам будут приходить большие телефонные счета.
Вот поэтому люди по возможности стараются не звонить в подобные центры.
Рассказывает сотрудница Федерального центра защиты прав потребителей Германии Лина Эрик.
Если в Германии телефонный номер начинается с цифр 0180, то звонок будет стоить обычно 14 центов в минуту. А если с цифр 0900, то нужно проявить осторожность. Владелец такого телефонного номера вправе сам установить тариф, который, правда, согласно законодательству, не должен превышать 3 евро в минуту. Обычно номера, начинающиеся с цифр 0900, берут себе адвокаты, специалисты по ценным бумагам, астрологи, то есть те, кто пытается заработать как можно больше денег на устных консультациях по телефону. Существует ли альтернатива дорогим звонкам в клиентские центры? Безусловно. Во многие сервисные центры можно написать имейл, и вам ответят. Или отправить обычное письмо по почте. А если все-таки пришлось позвонить, то, во-первых, предварительно поинтересуйтесь тарифом, а во-вторых, звоните в то время суток, когда линия не перегружена, например, в будний день до обеда. Определенно нужно изменить действующее законодательство. Звонящий не должен платить за то, что он ждет соединения с оператором и вынужден при этом слушать музыку.
Правящая коалиция, однако, не поддержала инициативу «Зеленых» и отказалась пересмотреть систему оплаты звонков в службы телефонной поддержки. Каждый день, как и прежде, тысячи граждан Германии, набрав номер одного из центров обслуживания, слышат уже набивший оскомину голос телефонного робота.
Проявите, пожалуйста, еще немного терпения. Скоро наш сотрудник сможет уделить вам внимание.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Повлияет ли газовый конфликт между Москвой и Минском на ход президентской кампании в Белоруссии? Ответ на этот вопрос ищем вместе с заведующим отделом политики ближнего зарубежья независимой газеты Светланой Гамовой и лидером гражданской инициативы «Европейской Беларусь» Андреем Санниковым. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры против любой страны.
От имени братьев Бакиевых раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Важен с целью добычи нефти, связанный сегодня с большим риском.
Пока ничего не достигнуто, теперь вредное производство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».